ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это новостная разминка на «Радио Спутник». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Приветствую. Как всегда, на безопасном расстоянии.
Интересно, когда это перестанет быть актуальным?
Когда мы получим коллективный иммунитет. Когда уже будет 60% минимум переболевших и вакцинированных.
Ждем, надеемся и верим. Ну а пока к насущным событиям. Киев исключил возможность повторения трагедии Сребреницы на Донбассе. С таким заявлением выступил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий.
Все бы ничего, но учитывая события последних дней, последней недели, я бы сказала, да, чуть больше недели, верится в это с трудом. Я напомню, что неделю назад возобновились массовые обстрелы территории ЛНР и ДНР, в том числе и с использованием артиллерийских орудий, крупного калиберного орудия, которые запрещены к применению по Минским соглашениям, не верят в слова Киева, в заявления со стороны украинских властей. И глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, он в одном из интервью отметил, что сейчас наступил самый острый период на линии соприкосновения в Донбассе за последние годы. На самом деле, да, мы вот как-то вот в последнее время перестали говорить о том, что сейчас идут, что идут обстрелы, потому что были какие-то там перестрелки, но именно массовых обстрелов с использованием артиллерии, с использованием крупнокалиберных орудий мы давно такого не слышали. И вот сейчас это все возобновилось. Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале подчеркнул, что в Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве перед лицом так называемой российской агрессии. И по словам Алексея Пушкова, в Киеве хотят так или иначе вовлечь Западный альянс в конфронтацию на Донбассе, что, в общем, имеет место вполне себе быть.
Но это может грозить, да, последствиями достаточно масштабными, поэтому высказываются разные точки зрения по поводу, будет ли альянс участвовать, и в основном все сходятся во мнении, что все-таки как бы Украина останется в таком случае один на один. Но максимум это будет происходить вот в таком уже апробированном годами, если не десятилетиями, формате: деньги, поставки вооружения, военные советники и прочее, прочее.
Ну, это как максимум. Уже один поверил Соединенным Штатам, что они его поддержат, и НАТО впрягутся, что называется, уж простите мне, жаргонизмы, небезызвестный и незабвенный Михаил Саакашвили в 2008 году поверил в обещание и пошел на Южную Осетию. Чем это все закончилось, мы все прекрасно знаем. Тем самым сживанием галстука на камеры Саакашвили, когда он не понимал, что происходит.
И российскими танками на подходе к Тбилиси.
Ну, к Гори, скажем так, к Тбилиси они не стали подходить. Но, тем не менее, история в общем, не нова. Если сейчас Зеленский тоже купится вот на эти обещания всеобъемлющей помощи, он, помнится, на передовой Донбасса говорил, что мне 42-й год, и я не лох. Ну, выяснится, что, в общем, приставка частичка не тут лишняя.
Что у него возраст перебит в паспорте, можешь выяснить.
Нет, я думаю, что частичка не окажется в данном случае лишней. В общем-то, все, чем могли США помочь Украине, они уже помогли. То есть это бюджет военный, это поставка техники, не всегда функционирующей, зачастую списанной и не работающей от слова совсем. Советники военные, подготовка военнослужащих украинских. Это, собственно, вот максимум, что могли бы сделать США и НАТО, в том числе для Украины. В любом случае, если, не дай бог, начнется открытый вооруженный конфликт Украины с Донбассом, США и НАТО в это впрягаться не будут.
Ну и напомним, мы начали этот эфир с цитаты украинского министра, и он там упомянул Сребреницу. Если кто забыл, да, или не интересовался этим вопросом, это речь о боснийской войне, середина 90-х, конкретно 95-й год, когда распадалась Югославия и шли на Балканах многочисленные конфликты. И тогда в боснийском городе Сребреница, в боях между солдатами армии Республики Сербской под командованием генерала Ратка Младича и местными жителями погибли, по разным данным, от 5 до 9 тысяч боснийских мусульман. В 2011 году, это спустя, получается, сколько, 16 лет, только был арестован Младич, и в 2017 году его приговорил Гаагский трибунал к пожизненному заключению. Соответственно, до сих пор он отбывает. Его 79 лет, то есть он жив еще. Но вот об этом говорил Песков, да, от чего отреагировал Резников, что, так скажем, вот этой ситуации никто бы не хотел, потому что очень много гражданских тогда погибло, ну, по сути, невинные жертвы конфликта на Донбассе. Никто не хочет этого допускать.
К сожалению, там уже очень много жертв. В том числе,
потому что 7 лет прошло.
Да, в том числе, напомню, что совсем недавно от сброшенной с беспилотника взрывчатки погиб 5-летний ребенок.
Да, но там разные все-таки версии называются. И ОБСЕ вообще не дает никакой расшифровки в своем отчете. Только указывает, что травмы от взрыва. Поэтому, как бы, более достоверного источника, мне кажется, чем миссия ОБСЕ, нам не найти.
Я бы поспорила, да, с тобой. Но у нас время уже поджимает. Давай переходить к другим темам. Вот по поводу объективности, хорошо, ОБСЕ миссии, я бы вот не
я
была
бы просто
так
назвал
уверена.
Бы три версии. Миссия ОБСЕ не дает никакой расшифровки, говорит, травма от взрыва. ДНР говорит, что это беспилотник. Киев говорит, что беспилотники туда не летали. И, собственно, возможно, это какая-то мина. Вот,
ну, да,
три версии,
да.
Дальше додумывайте сами, делаем паузу и следуем дальше. Российские политики и дипломаты прокомментировали призыв президента США Джо Байдена о выделении Пентагону свыше 700 миллиардов долларов на сдерживание России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обозначенную Байденом сумму ценой русофобии и синофобии. Что же такое синофобия, да?
Ну, это вот
ненависть к китайцам.
Китайцам, да.
Потому что
к России,
сдерживание
Китаю
подразумевает сдерживание и Китая, и России.
Безусловно. Как подчеркнула Мария Захарова, вот этот вот бюджет свыше 700 миллиардов долларов предлагается выделить на фоне того, что в сентябре 2020 года госдолг США вырос почти до 27 триллионов долларов. Так, на минуточку. Но, тем не менее, продолжают наращивать темпы милитаризации в целях сдерживания России и Китая. Первый заместитель главы Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что затраты США себя не оправдают. И вообще он назвал Байдена ставленником крупных корпораций, монополий, в том числе и оружейных, которые, собственно, и рассчитывают с приходом Джо Байдена запустить лапку в бюджет, в бюджетную кормушку. И, собственно, вот именно их желаниями,
лоббированием,
и поясняет, объясняет Владимир Джабаров стремление вот наращивать бюджет военный. Член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк тоже не остался в стороне от этой новости. Он считает, что вместо расходов на сдерживание России и Китая, Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией, например, как вариант.
Как вариант, да. Я, кстати, посмотрел вот этот официальный документ с бюджетом. Мне было интересно, как там все-таки расставлены акценты. Есть ли какое-то деление, может быть, по суммам, но такого не нашел. Но, тем не менее, Китай там упоминается 6 раз, Россия упоминается 3 раза. И Китай называется всегда главной угрозой, а Россия, там такая интересная формулировка, борьба с дестабилизирующим влиянием, что бы это ни значило. Может быть, как раз-таки в том числе имеется в виду тот же Донбасс, может быть, я не знаю. Какие? Может быть, Сирия.
Ты знаешь, да, может быть, Сирия, может быть, Африка, в том числе, где Россия сейчас занимает все более и более такие лидирующие позиции. Сирия, в том числе, да, тут я с тобой даже не буду пытаться спорить.
Афганистан, если вспоминать обвинения, да, там, в сотрудничестве с талибами.
Да-да-да, что когда, что типа Россия объявляла плату за головы американских военнослужащих, так это осталось в разряде highly likely, но тем не менее подобные обвинения выдвигались. Где там еще может быть? Ну, может быть, вот сотрудничество с Ираном тоже можно, может быть воспринято со стороны США как дестабилизирующая ситуация. Украина, да, хотя вот та же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, рада, что она вернулась. С ней всегда приятно, весело смотреть брифинги. Да. Она заявила, что по ситуации на границе с Украиной США и Россия взаимодействуют, причем на нескольких уровнях, в том числе и на уровне министров обороны. Так она прокомментировала телефонный разговор между министрами обороны США и России. Ну, тут вот иронизировали соцсети буквально вчера, что США обвинили Россию в том, что она граничит с Украиной.
В этом обвинили, да? В границе вообще? Может, надо буферную зону уже создавать? Только за счет чьих территорий?
Это хороший вопрос.
Да, вообще, вот эта вся ситуация в Донбассе, она, в общем-то, накалила обстановку, ну, чуть-чуть ли, так скажем, не на глобальном уровне, потому что все движения, да, американцев, все движения россиян, ну, я имею в виду по военным вопросам, они все отслеживаются той и другой стороной, все это фиксируется, и, в частности, американские военные корабли в Черном море, ну, они туда достаточно регулярно заходят, но, тем не менее...
На фоне нынешнего, да, обострения...
На фоне нынешнего обострения вот очередной десант может вызывать вопросы. Но, как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, это рутинный характер, мы всегда посылали и будем посылать. Но вспомним, что существует конвенция Монтрё, которая регулирует тоннаж, водоизмещение прибываемых кораблей в Черном море из нечерноморских государств.
Да, да. Вот я тоже хотела это отметить, что нечерноморские государства.
И разрешение на вход нужно получать у Турции. Но учитывая, что это страна НАТО, обычно проблем все же не возникает. И как раз-таки турецкие СМИ и пишут, что поступил запрос от американцев на то, чтобы еще пару эсминцев, да, туда.
Но они могут пребывать не более 21 дня беспрерывно. Кроме того, все-таки напомню, 2014 год, когда Турция не то чтобы сказала «нет», но и не сказала «да», когда американский эсминец Джон Кук шел к берегам Крыма и пытался пройти вот через
Босфор.
Через Босфор, да. Турция немножечко затянула с разрешением, а когда уже дала разрешение, было поздно, на Крымский полуостров были переправлены в соответствующие вооружения, которые и были предоставлены, скажем так, да, и в результате чего Джон Кук предпочел
ретироваться.
Уйти. Да, ретироваться. Потом последовали ряд увольнений, потому что там якобы Су-35 российские пролетали слишком близко к этому эсминцу, что включили глушилки и вырубили всю радиосвязь на этом корабле. Ну, в общем, такой прецедент был, скажем так. То есть Турция, да, будучи членом НАТО, не отказывает, но иногда может воспользоваться своим положением и немножечко потянуть время. Но что же касается вот этих кораблей, которые прошли в Черное море, проходили они в том числе и вблизи Индии, и что очень не понравилось, кстати, Дейли, что...
Это те же самые были корабли?
Судя по всему, да. Судя по всему, те же самые корабли. Прошли они через исключительно экономические воды Индии.
А потом в Суэцкий канал свернули, разблокированы.
Видимо, да. Но факт остается фактом, что Индия осталась недовольна этим прохождением, на что тот же Джон Кирби заявил, что, ну, как бы действовали эсминцы в соответствии с правом на свободу мореплавания и совершили невинный проход через территориальные воды.
Но эта история стара как мир, американцы любят вот по этому лезвию ходить, все время проверять реакцию, готовы или нет, отреагируют или нет, видимо так. Ну или просто чувствуют силу и как бы могут себе позволить, я не знаю, как объяснить чистоту таких случаев. И это же происходит не только на воде,
море,
но,
да.
Но и в воздухе. Вот буквально новость там последних часов или даже, может быть, часа. Это российский истребитель МиГ-31, который поднялся в воздух, так как к границам России приближался стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Это было над нейтральными водами Тихого океана, то есть на восточных границах российских.
Да, был поднят истребитель МиГ-31, и он, собственно, сопроводил самолет-разведчик американский, дабы проследить, чтобы не хулиганили.
Ну, чуть-чуть дальше, да, не заглядывали, и вообще, как бы, чтобы ситуация сильно не накалялась.
А учитывая, что США сами вышли из договора о свободном небе...
Об
открытом небе. Ну, в общем, сами виноваты.
Делаем сейчас паузу и я к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Авиасообщение с Турцией может быть ограничено уже с 12 апреля. Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка в Турецкой Республике сильно осложнилась, но полное прекращение пока не планируется.
Ограничения могут представлять собой запрет на чартерные рейсы и, возможно, введение 14-дневного, то есть двухнедельного карантина для прибывающих из Турции. Все это происходит на фоне того, что 8 апреля в Турции было зафиксировано просто колоссальное с момента начала пандемии суточный прирост. Более 55 тысяч случаев. Мне кажется, в России такое даже не снилось, к счастью. Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ранее. Там было 54 740 выявленных инфицированных заболевших. Вот теперь уже больше 55 тысяч. В общем, стоит задуматься, а нужен ли такой отдых? Тот же незабвенный Геннадий Онищенко рекомендует россиянам в этом году вновь отдыхать на территории России. К тому же существует вот эта вот программа кэшбэк, при которой можно до 20% от затраченных на поездку денег вернуть себе. Поэтому, в общем, наверное, стоит призадуматься, а нужен ли такой отдых? Вот на фоне этих новостей в Россию едут специалисты из Бразильского национального агентства санитарного надзора. Они планируют начать инспекцию производства вакцины от COVID-19 «Спутник Ви». Цель поездки – получить необходимые данные о производстве вакцины, и они будут необходимы для выдачи разрешения на экстренное применение российского препарата, так и для импорта в Бразилию спутника Ви. По плану с 15 по 21 апреля эксперты осмотрят объект, на котором производится вакцина, а с 19 по 23 апреля они намерены осмотреть, собственно, фабрику, на которой осуществляется финальный этап производства вакцины российской.
Планируется второй этап поездки, но, как отмечают СМИ, может сместиться эта дата, с чем связано, не указывается. Но так или иначе, тот факт, что контакты по вакцинам, и в частности по российским вакцинам с иностранными государствами есть...
Больше 50 уже государств дали добро.
Да. Это очень хороший сигнал для всего мира. Сейчас делаем паузу, и еще одна новость у нас. Компания Alibaba за нарушение антимонопольного законодательства по решению властей Китая выплатит почти 18,5 миллиардов юаней. Это почти 3 миллиарда долларов. А в относительных цифрах это 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год.
По данным властей, разбирательства, проверки начались еще в 2020 году, по данным властей, начиная с 2015 года, Alibaba злостно злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала компании, которые торговали на ее платформе, подчиняться так называемому принципу «эрсюань-и». То есть выбирает только одно из двух. То есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах. Так, на минуточку. То есть либо у нас, либо нигде. А поскольку Alibaba это, в общем, такой известный бренд, да, известная площадка как внутри Китая, так и на международном уровне, то тут многим пришлось призадуматься. Помимо штрафа, китайский регулятор потребовал от компании усилить внутренний контроль и контроль за соответствием регулятивным требованиям. Alibaba, в общем, признала свою вину и обязалась поддерживать честную конкуренцию и в течение 3 лет отчитываться перед властями.
И сотрудничать с ними, да. Ну, напомню, что история вообще уходит в октябрь 2020 года. Тогда было выступление на конференции в Шанхае основателя Alibaba Джека Ма, и он там, в общем-то, прошелся по китайским банкам, обвинив их в менталитете ломбарда, что бы это ни значило, и после этого китайские финансовые регуляторы вызвали Ма на беседу, потом сорвалось крупнейшее IPO одной из его компаний, финтех-компаний, там, по-моему, порядка 30 миллиардов хотели привлечь на бирже, оно могло стать крупнейшим в истории, и по сведениям СМИ, якобы в последний момент поступил сигнал, опять же, от регулятора, что не стоит размещаться. А потом вообще пропал Джек Ма, и многие гадали, а где же что же, потому что мы слышали случаи, да, когда таким образом люди действительно в Китае пропадали, но потом появлялись, думали, что может быть задержан и так далее, в соцсетях вообще никак не объявлялся, но нет, все-таки в январе появился, а потом вот выяснилось, что да, действительно идет разбирательство и сотрудничает Alibaba с властями, и вот в итоге это вылилось в такой огромный, рекордный для Китая штраф.
Ну, рекордный, не рекордный, но тем не менее сумма-то приличная.
Это была новостная разминка. Для вас работали Дарья Чередник и
Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
Новостная разминка.